Доброе утро. Мы сегодня с вами будем исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа» или «Худшая школа в мире». Почему я решил с вами поговорить именно на эту тему? У многих из нас сложилось какое-то такое, знаете, иллюзорное впечатление или представление о том, что из себя представляет вера Христова. Христианство, да. Я буду говорить сегодня не только о христианстве, хотя в основном буду говорить о христианстве, но сам принцип, да, религиозного воспитания, если это можно назвать воспитанием, да, он в принципе схож со всеми другими религиями мира. И говоря, так сказать, о нашей вере, да, мы будем понимать, что вообще из себя представляет истинная религия, истинная вера, что она дает, зачем Бог нам ее предлагает, да, и какая религия или какая вера является нашей верой, нашей религией. Мы будем исследовать эту тему, будем сравнивать, чтобы для себя сделать какие-то выводы. Не под воздействием ли опиума мы с вами находимся, да? Итак, мы будем говорить сегодня, как бы так, будем говорить об образовании, да? Все мы с вами понимаем, что процесс образования подразумевает освоение и теоретической части того или иного предмета той или иной науки и умение применить эти знания на практике в реальной жизни. Иначе какой смысл в непонятной образованности, в науке так называемой, да, если в нашей жизни ничего невозможно применить из этой науки. Между умным человеком и образованным, начитанным или грамотным существует огромная разница. Первый и грамотой, и знанием обладает, и талантом применить все эти знания на практике с умом и пользой как для себя, так и для окружающих его людей. Второй человек – напичкан всякого рода знаниями, которые никто и никак не способен применить на практике. То есть как бы можно сказать, истинная наука и есть псевдонаука, создающая иллюзию чего-то важного, полезного и нужного для человека. И моя цель сегодня говорить не о фундаментальных науках, да, которые реально меняют наш мир на практике, о науке наук, о божественном образовании, о божественной академии, в которой мы могли бы постигать самую истину и всех наук в мире. О той, какая она должна быть, и о той, какая у нас она есть. Мы будем сравнивать вот эти две науки. И хочу напомнить, одно мудрое изречение, да, древнее достаточно, которое звучит так. Критерием истины является практика. Ну, чтобы не быть голословным, в Библии тоже нечто подобное есть, и я тоже сейчас это озвучу вам. Христос говорит: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». И как вы помните дальше по тексту, имеется в виду свободными от греха. То есть обладание истиной, знание истины. Если это действительно истина, и если действительно мы ее познали, мы перестаем, как пишет апостол Иоанн, согрешать. То есть кто говорит, что он познал Бога, истину, но согрешает, тот не видел и не познал ее. И помните, не так давно я тоже вспоминал еще один текст из Библии, из Нового Завета, который гласит, я просто своими словами как бы скажу, «Ибо истина во Иисусе. Оставить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Заметьте, истина во Иисусе. И что это за истина? Если это истина, и она во Иисусе. Иисус оставил тот образ прежней жизни, того ветхого человека, в плоти которого он пришел к нам сюда, на землю, чтобы показать, что есть истина, что есть истинное образование и по каким критериям все это определяется. Ну, Вы видите, да, в названии есть такое выражение ленинское, да, и я иногда говорю, я тоже, ну, юный ленинец, да, последователь Ленина. Ну, именно вот в этом его изречении, что религия является опиумом для народа. Ну и прежде чем мы с вами начнем говорить на эту тему, мне хотелось бы коснуться таких моментов вообще. Что такое опиум и как он действует на человека, на его сознание? Зачем люди употребляют опиум, ну, говоря нашим языком, наркотики? И почему кто-то заинтересован в распространении наркотиков среди народа? Так вот, что такое опиум? Ну, будем говорить, опиумный мак есть, да, есть другие виды наркотиков. Это наркотик. Как он действует на человека, на его сознание? Ну, точно так же, как и алкоголь. Да, в жизни много, все не так, как хочется, да, много так называемого несчастья. Не буду говорить, кто в нем виноват, да, но в основном это мы с вами и сами виноваты, что наша жизнь так или иначе складывается, ибо что пожнет человек, то, извиняюсь, посеет человек, то он и пожнет, да. Так вот, горе, несчастье, человеку хочется создать какое-то такое иллюзорное состояние, вот, счастье и блаженство, да. Вот он принимает наркотик, он начинает воздействовать на сознание, он теряет, будем так говорить, объективные ориентиры в пространстве, он забывает, где живет, как живет, какие у него есть проблемы. Ну, воздействие алкоголя сходное, да? И дальше он находится в каком-то таком неестественном состоянии. Телесно на земле, ноги как бы на земле, туловище, допустим, там на диване или на кровати, да, а где-то, куда-то он так полетел в какой-то такой мир, ну, кто-то называет его нирваной, да, тоже, ну, и с наркотиками приобретается это состояние, и без наркотиков путем отключения сознания. То есть опиум нейтрализирует здравое сознание или рассудок человека, он отключается, и он погружается в океан какого-то нереального, неестественного блаженства. Он отрывается от этой земли и куда-то улетает, в какое-то небытие или забытие, я бы так даже сказал, да? Значит, что такое опиум, как он действует на человека, мы сейчас как бы вкратце сказали, да? Значит, зачем люди употребляют опиум? Ну, чтобы, как говорится, не видя счастья, не видя причин для радости, забыться и, как говорится, отделиться от этого мира. Ну и еще такой момент. Вы знаете, да, весь мир, ну, правительство мира, да, различных стран борются с распространением наркотиков. Ну и что мне хотелось бы сказать. Вы знаете, при тех спецслужбах, да, секретных всяких агентах, при всех методах слежки, да, вы что думаете, если вычисляют таких, будем говорить, замаскированных шпионов, когда узнают такие тайны, проникают на такие секретные или сверхсекретные объекты, что невозможно вычислить наркоторговцев, да, невозможно это зло остановить. Нет, видимость создается, что борьба вроде бы есть, где-то что-то вроде бы, как говорится, кого-то ловят, что-то арестовывают, я имею в виду наркотики, партии огромные, да. Но в то же самое время, без конца и без края, наркотик распространяется среди людей. Почему? Вы знаете, люди не со здравым рассудком, люди, которые, неважно, чем увлечены, а люди должны быть все чем-то увлечены. Такие люди вообще ведут отрешенный образ жизни от того, что происходит вокруг них. Они ни во что не вникают, они как бы порабощены, их сознание как бы занято чем-то. У кого-то алкоголь, у кого-то наркотики, у кого-то разврат, педофилия какая-нибудь, у кого-то там воровство, у кого-то альпинизм, у кого-то спорт, у кого-то танцы, у кого-то песни, да? Вы понимаете, да? Кто-то заинтересован в распространении среди людей простых наркотиков, да? Для чего? Отключить вот сознание этих людей, отключить их интерес к жизни. Работайте, зарабатывайте, тратьте, но не власти в политику. Есть такое выражение: если мы не будем заниматься политикой, то политика будет заниматься нами. Да? В чем-то есть смысл, какой-то смысл есть в этих словах. Так вот, что я хочу сказать. Ну, я верующий человек, достаточно уже долго верующий, да. Многие из нас, из вас тоже, как говорится, имеют немаленький стаж религиозный, да. Кто-то ходил в какую-то церковь, кто-то там еще находится, кто-то оттуда уже вышел, кого-то уже или кого-то оттуда вышли, да. Вот кто-то находится, ну, продолжает верить в Бога, но уже никуда не ходит, да, или общаются в каких-то группках. То есть многие люди уже получили очень горькое разочарование, испытали разочарование в религии, в Библии, в Боге, после чего заявляют: все, нет Бога, если бы Бог был, такого бы не было, мы бы этого не видели, вот такого бы не происходило ни в церкви, ни тут на земле, да, Библия – это ложь. И я хочу сказать, я понимаю этих людей, потому что то, что они встретили, а встретили они подделку религиозную, да, они встретили не истинную церковь, да, а ту, которая выдавала себя за истинную, которая не соответствовала тем канонам и библейским законам, да. Да, говорили одно, делали другое, чудили, можно даже так сказать, да, обманывали людей, наживались на них, дурили, примитивному какому-то такому, будем говорить, сознанию обучали, и более-менее мыслящие люди стали видеть и понимать, да, какая же польза от религии, что она дает. Люди вроде должны быть как бы бесхребетные, ни во что не вникать, ничем не интересоваться, не любите мира, ни того, что в мире. Это я сейчас говорю с позиции, как преподавалось и как кое-кто услышал, увидел и понял. Да? Я буквально вчера говорил, не любите мира, ни того, что в мире. Да? И там совершенно иной смысл. Речь не идет о фанатизме, речь не идет о глупости и примитивизме, который, к сожалению, сегодня присущ и, как говорится, характеризует многих верующих людей. Так вот, мы встретились, мы разочаровались, мы не увидели вот то, о чем мечтали, то, к чему душа наша рвалась. Мы увидели и разочаровались. И то, что сегодня, вот, глядя на верующих, очень многие не обращаются к Богу. Это результат так называемой религии, которая создает иллюзию какого-то счастья, какой-то святости, какой-то праведности. Но на самом деле всего этого нет. Вот верующие, получив определенную дозу так называемого Слова Божьего, беру это в кавычки, да, ушли в какую-то нирвану и представляют себя какими-то святыми, рожденными свыше, да, при том, что грешат, при том, что этого они не отрицают, и при том, что они говорят: да, я рожден свыше. А ты грешишь? Да, грешу. Да какой же ты рожденный свыше, если рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему? Вот умный человек слышит это, видит вот этих людей, которые делают глупости и говорят, что это Дух Божий их этому учит. Но вы понимаете, какое горькое разочарование ожидает тех людей, которые более-менее здравомыслящие в этом мире, более-менее порядочные, совестливые, рассудительные, которые действительно хотят чего-то хорошего, чего-то правильного и истинного. Они как бы не понимая, но ища правду, ища справедливость, ища мир, ища любовь, они ищут Бога, который является источником всего этого. Ну а где ж того Бога найти? Ну все мы понимаем, это религия, это церковь, это там, я не знаю, синагога, это мечеть там, да, это какой-то храм чей-то. Приходят туда, религий очень много, и самые они разные, да, приходят они туда и видят доктрины, обряды, праздники. У кого-то жертвоприношения, у кого-то какие-то обрезания, у кого-то вечеря какая-то такая мистическая, что тут же наделяет участвующих в ней каким-то божеским естеством, да, много омовения, вроде все поговорили, вроде о любви говорят, и тут же жизнь совершенно об обратном говорит, да. Смотрели в книгу, увидели фигу, слушали проповедь, ничего не поняли, да. И понял ли тот, кто говорил проповедь, тоже непонятно, потому что сегодня он говорит, что надо любить, что надо быть праведными, что надо быть святыми, что без святости никто не увидит Господа. И когда кто-то задает вопрос, так как же вот этого достичь, следующая проповедь о том, что мы ничего не можем, оказывается, да. И вы знаете, просто какой-то такой кроссворд, который никто разрешить не может. И многие, вот именно те, которые ищут Бога, пусть не официально говорят об этом, но ищут любви, ищут справедливости, ищут мира, благополучия, счастья, радости, чтобы зла не было, они ищут Бога. Это как раз та категория людей, которая, ну, будем так говорить, ищет вечной жизни, но соприкасаясь с нами невечными, с нами религиозно, извините, я даже так скажу, оболваненными, да, они разочаровываются и уходят кто куда. Ну, кто-то в партию какую-то, за какие-то идеалы там сражается, да, кто-то еще куда-то, кто-то вообще плюнул на все. И я вам должен сказать, что многие из нас будут нести ответственность, как человеки, которые соблазнили одного из малых сих, и о которых написано, что лучше было бы, чтобы им, вот этим соблазнителям, да, которые представляют Бога здесь на земле, а ведь написано, вы свет миру, вы соль земли, а получается, что свет, который не горит, да, соль, которая потеряла силу, из которой, ну, не знаешь, куда ее деть, ни в навоз, никуда, просто выбрасывается вон на попрание людям ногами. Так вот, что из себя должна представлять самая обыкновенная школа или любое образовательное учреждение? Почему я как бы хочу об этом сказать? Что, знаете, вот есть такой текст, что «сыны века сего мудрее сынов света в своем роде». И вот это, когда мы говорим об образовании, да, я вот хочу сначала коснуться образования, которое у сынов века сего. Есть сыны Божьи и дочери Божьи, а есть сыны века сего, сыны этого мира. Так вот, что за образование, что за школа у этих так называемых сынов этого мира, да? С какой целью? Вот в государствах есть школы, начальные, общеобразовательные, там, средние, высшие, да? С какой целью вот эта школа для образования, да, получения образования, была создана? Туда надо было просто ходить, сидеть на уроках, слушать объяснения учителя, переходить из класса в класс на основании того, что ты все время правильно отсидел и послушно кивал головой, говоря «Аминь, учитель», да? Я умышленно задаю такой вопрос, чтобы мы как бы поняли. Вот именно вот так происходит процесс получения образования или как-то иначе. Или же учитель должен был последовательно излагать программу по предметам. Я имею в виду какой-то предмет, какая-то наука, есть какая-то последовательность, какая-то логика, да? Или учитель должен был способствовать развитию внимания своих учеников, учить их систематизировать полученные знания, видеть и понимать логику, последовательность, целостность преподаваемых наук. Или учитель должен был учить учеников своих применять их на практике? Писать, считать, решать логические задачи? Ответ, я думаю, предельно ясен. Иначе зачем в школе периодически проводить контрольное занятие в конце учебного... контрольное вообще как бы занятие, да? И в конце года сдавать экзамены. А потом еще есть выпускные экзамены с получением аттестата об образовании, где есть оценки, которые говорят об уровне полученного образования. И заметьте, после, ну, будем говорить, там, среднего образования, допустим, да, если человек хорошо, ученик хорошо учился, получал хорошие оценки, решал задачи, он там принимал участие в олимпиадах, становился там победителем или призером, да, заметьте, вот это знание не просто осталось пустым знанием, да, пустой корочкой, которая называется аттестат об образовании. Этот человек, заметьте, подготовлен, чтобы получить высшее образование. Он уже будет понимать тот уровень, пусть даже начального высшего образования, и постепенно будет входить в более высшее образование, да, и подниматься в своем познании. Ну, естественно, как вы понимаете, наука, познание, она связана с практикой и с умением применять эти знания на практике, да. Иначе, другими словами говоря, результат хождения в школу должен быть очевидным, правда? Не просто ходить, да? А чтобы результат какой-то был. И я должен сказать, кстати, за уроки, домашние задания, контрольные, экзамены. Каждый ученик получает оценки, которые говорят, что он понял и насколько способен применить эти знания на практике. А если учесть, что за неуспеваемость ученик может остаться на второй год в том же классе, или если это высшее образование, его могут отчислить вообще, да, с курса, там, с факультета, да, что уже является позором, то это говорит о том, что школа давала реальные знания и требовала уметь применять их на практике. Высшее образование построено точно по такому же самому принципу. Учеба, лекции, рефераты, семинары, лабораторные занятия, зачеты, экзамены, курсовые, дипломные работы. И заметьте, все тоже логика, последовательность, развитие там, информации, да, которая преподается, экзамены, дипломные работы, подтверди, защити. Да? Далее аспирантура и опять же учеба. Умение защитить диссертацию, получать ученые степени, это тоже надо доказать, что ты имеешь, как говорится, все для того, чтобы обладать какой-то ученой степенью. Я сейчас в данный момент как бы не хочу акцентировать ваше внимание на том, какое сегодня образование, чему учат, полезному или даже, может быть, глупостям каким-то. Я сейчас как бы не об этом говорю. Мне важно донести до вас сам принцип построения образовательного процесса. Получение знаний и умение применять их на практике. Иначе образование просто некая мишура или самообман. А теперь давайте с вами обратим свое внимание на то, что говорит нам Священное Писание о священном образовании. Да-да, я не ошибся, сказал о священном образовании. Вы помните, написано, будьте святы, то есть старайтесь быть святыми, вы должны к этому прийти. Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен. Да? Будьте святы, потому что я свят. Я вспоминаю вот этот текст с какой целью. В школе есть учитель и есть ученики. Да? В церкви есть пастырь и есть паства, прихожане. И смотрите, есть божественное образование. Бог, вот он главный наш учитель и говорит, я свят. И я свят не просто так свят, я для вас пример. Образование, я вас принимаю в свою школу. Я буду преподавать святость. И вы должны будете этому научиться. Не просто говорить о святости, где как написано. Скажите, где написано, кто может там текст какой-то там повторить, и мы стали, повторили, да? Заметьте, не разглагольствование о святости, а реальная школа практической святости. Будьте святы, потому что я свят. И что это такое? Вот священное образование. Это приятные ритуальные посиделки с участием церковного хора и участием каких-то инструментальных ансамблей. Это вера в церковные доктрины, ни к чему не обязывающие тех, кто их с верой принимает. Это участие в священных и мистических обрядах. Это проповедь на тему «в ту степь обо всем и ни, или и ни о чем», или «говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Или это нечто другое, да? Совсем не похоже на то, к чему мы все с вами привыкли, что мы видели, что мы слышали, да, и чего, может быть, кое-кто из нас уже наелся. Я хочу также затронуть такой момент. Вы знаете, что, как говорится, по примеру сынов человеческих, да, по примеру людей этого мира, у верующих есть учебные заведения, школы, семинарии духовные, духовные академии, да. И вы знаете, что у нас тоже есть ученые, оказывается, степени, да? Это пастыри, там обучаясь, они, ну, тоже, как говорится, в своих познаниях доходят до каких-то там высот, да, и они получают там ученые степени, кто там бакалавр, кто-то магистр, да, кто-то там доктор даже. Я не знаю, что он будет лечить, кого будет лечить, сам ли он здоровый, да, но он доктор. Как я говорю, не богословских, болтологических наук. Он защитил докторскую диссертацию, исследуя там, допустим, какие-то аспекты еврейского ветхозаветнего служения храмового, да. Он там рассуждал, сидел кто-то, сидели люди, которые в комиссии были, с умным видом сидели, рассуждали, да, 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 ты способен, ты достоин, вот тебе, как говорится, докторская диссертация защищена, ты доктор. А что от той докторской диссертации? Что от того иврита, на котором кое-кто кое-что читал? Или что от того греческого оригинального при чтении Нового Завета? А помогло ли этому доктору измениться, да, самому? Ведь он же будет священником, а священник этот святой человек должен быть, да? Это уже вопрос другой и риторический. Да? Заметьте, знание получено, ученые степени, хотя я тут об учености вообще не говорил бы ничего, да, ученые степени как бы имеются, да, а толку никакого нет. Я еще раз напоминаю, гомилетика изучается, да, там, богословие какое-то, духовное песнопение, да. Приходят эти люди в церковь, заметьте, школа, семинария, школа, школа, семинария, академия духовная, да, вот они, учителя, вот церковь, это школа, ученики, и приходят нам, начинают рассказывать какие-то умозаключения по поводу каких-то дней, там, пищ, обрядов, ветхозаветнего понимания тех или иных жертв, там, или каких-то церемоний, да. Мы киваем головами, мы соглашаемся, говорим аминь, ой, какое знание, ой, какие прелести, да. А дальше, почему никто не задает вопрос, а зачем нам это надо? Ну зачем мне знать, как на иврите звучит завеса, которая была в храме между святой и святой и святым? Зачем мне знать, как там на греческом что-то, кто-то что-то написал? Ну, неужели непонятно кому-то на русском, кому-то на немецком, кому-то там, я не знаю, на французском языке? Неужели непонятно, что есть добро или что есть зло, и надо какие-то переводчики? Неужели непонятно? Вот читаем на иврите, читаем на греческом, и не можем понять. Вот написано у нас «Будьте святы», а мы говорим, что это невозможно. Написано «Без святости никто не увидит Господа», а мы говорим «Увидим». «Будьте святы», а мы говорим «Невозможно». Мы бедные люди, мы ничего не знаем. Я хочу сказать, так что же это за школа? Вы же знаете, что в этом мире все то зло, которое мучит всех людей, все то зло, от кого, от чего страдают люди, мучатся, ищут какой-то справедливости, ведь все это зло начинается, зарождается в сердцах людей, которые оттуда извергается вон в адрес всех окружающих людей. Войны, кровопролитие – это результат нашего глупого развития. Споры, разногласия, оскорбления, унижения, клевета, сплетни, обиды, раздражения, ненависть, убийство, пьянство – это мы с вами производим. Неужели непонятно, что в этом мире ничто и никогда не поменяется до тех пор, пока никто не поменяет человека? И я задаю вопрос. Вы знаете, где есть такие академии духовные, семинарии духовные, или какие-то другие высшие, пусть мирские, высшие учебные заведения, или есть какие-то школы, которые бы знали, в которых бы преподавали истинное знание, как изменить вот этого злого человека. Я вам должен сказать, да, у меня там высшего образования нет, хотя один год я в университете отучился хорошо, но я бросил это образование, будучи мирским. Хотя я всю жизнь с раннего детства мечтал о высшем образовании. Не знаю почему, но у меня всю жизнь игрушка – это книжка, да, с которой я ходил, и я даже говорил, когда говорят, куда ты идешь с этой книжкой? В школу на инженера учиться. Пусть это звучит сегодня, как говорится, банально, может, даже как-то и смешно, да. Ну, было время, я человек, в общем-то, советской эпохи, да, я учиться хотел. Я всю жизнь мечтал о высшем образовании. Когда я с ним столкнулся, вы знаете, такое горькое разочарование было, что я отказался от высшего образования. Меня просили, останься, давай переведись в какой-нибудь другой факультет. Что тебе больше нравится? Нет, я не хочу. Я ушел. Я не захотел и по сей день не хочу вообще этого образования получать. Было время, я пошел сам в армию. Хотя у меня было... уважительная причина по состоянию здоровья не пойти в армию. Я пошел, подписал, что я беру на себя ответственность. Я пошел в армию. Я был хорошим, нормальным солдатом, да. Меня там выдвинули, как говорится, в партию единственного кандидата от, будем говорить, от солдат, да. Я поступаю в ту партию, ну, меня там принимают. Ну, сначала в кандидаты, потом, да, меня принимают, и председатель партийной комиссии, это в корпусе, как в дивизии, да, и меня спрашивают, расскажите свою биографию, да, вот этот вот председатель, генерал-майор. И он мне говорит, какое там, расскажите свою биографию. Ну, я там рассказал, учился, потом, говорю, поступил в университет, потом бросил. И вот он смотрит на меня. Это советский председатель партийной комиссии, естественно, коммунист, смотрит на меня пророческим взглядом. Я по сей день этот взгляд помню, фамилию его запомнил. Смотрит на меня и говорит, молодой человек, если вы разочаровались в советском образовании, вы точно так же разочаруетесь и в Коммунистической партии Советского Союза. Ну, я там начал, как говорится, пыжиться. Да нет, товарищ генерал-майор, да я. Он так махнул рукой, типа, садитесь, типа, не трепайтесь. Он не сказал, не трепайтесь, садитесь. Он как в воду глядел. Когда я соприкоснулся с партийной жизнью воинской части, я просто понял, это такая же религия, с такими же ритуалами, с такими же собраниями, с такими же там лекторами за кафедрой, которые говорят о чем-то, а эти сидят, отчеты свои там делают, а потом кто за, все единогласно, кто против, никого. Ну все, с миром Божьим покинем Дом Божий или партийный, да? Я когда это увидел, я просто понял, никому это не надо. Очередной опиум, очередной обман, очередная мишура. Только я хочу сказать, я при этом, если меня спросить, как я отношусь к коммунизму, так лучше, чем к чему-либо или какому-либо строю из ныне существующих. Там хоть какая-то мораль, пусть партийная, но мораль какая-то, совесть была. Там учили человек человеку друг, товарищ и брат, а не то, чему сегодня учат и что поощряют правители различных государств. Вражда, ненависть и так далее и тому подобное. И вы знаете, я разочаровался в жизни, разочаровался в партии. Я просто, знаете, вот душа хотела, я этого не мог раньше ни объяснить, ни понять, да, душа хотела какой-то справедливости. Я хочу, кстати, сказать, верил в светлое коммунистическое будущее. Пусть по школьному, по комсомольскому, по пионерскому. Но я верил и как-то думал, что когда вырасту, ну вот это и будет. Я думал, что высшее образование вот сделает нового человека, как было написано в программе Коммунистической партии. Создать нового человека. Но для этого же должны быть какие-то школы, какие-то учебные заведения, их не было. А преподавался там научный коммунизм, марксистско-ленинская этика, эстетика. Что-то такое, знаете, как говорится, как шутили в советское время. Партия учит нас, что при нагревании газы расширяются. Вот приблизительно что-то такое. Как менять человека, никто не знал. Ну, КГБ, как говорится, помогало этому общеобразовательному процессу, хотя бы не позволяло злу там какому-то проявляться. И все равно я должен сказать, что люди были добрее, умнее, образованнее. И не было раньше телохранителей, не было раньше всего того, что мы сегодня видим. К чему я это говорю? Разочаровавшись во всем, я пришел в церковь. Опять же, свято веря, что, и знаете, сыграла роль, почему я стал верующий. Когда мне один человек сказал, что Бог ни о чем, как говорится, другом, так, как говорится, ничем другим не занимается, он не строит коммунизм, не создает материальную базу коммунизма, он сколько планет, все миры, как говорится, пожалуйста, каждому по планете или по созвездию, да, он как бы заботиться о чем? О единственном сокровище, которое мы должны вынести с этого мира в мир будущий. Это сформировать свой характер по образу, по подобию Божию. Я когда это услышал, я сразу сказал, Бог есть. Если Он понимает настоящую причину всех бедствий и горестей, которые есть на земле. Действительно, все зло из человека. Так я задаю вопрос, где это общество, где это образование, где эта школа, где нас этому учат? Я вам должен сказать еще одну такую, знаете, историю своей жизни, да, когда уже перестройка началась, и когда я преследовался в советское время, и вот когда меня однажды поймали, но уже наступило перестроечное время. Поймали, естественно, как говорится, пытались что-то с меня там выдавить, перевоспитать, не получилось, да. Ну, потом немножко успокоились, да, и говорят, образумись, Саша. Я устроился на работу, однажды приходит с КГБ ко мне в отдел кадров, вызывает меня, начальницу отдела кадров на улицу, в коридор выставляют, и разговор со мной. Ну, ты, Саша, образумился? Я говорю, нет. Саша, мы построим коммунизм или нет? Я говорю, как без зеркала не увидим своих ушей, так мы никогда не построим коммунизм. Почему? Для того, чтобы построить коммунизм, надо создать нового человека, чтобы он не воровал, чтобы он зло не делал, чтобы был действительно миролюбивым, дружественным, да, способным любить человека, уметь прощать. А у нас, я говорю, где вы видите эти учебные заведения? Он говорит, нету. Это полковник КГБ мне говорил. И он мне после этого говорит, Саша, а ты знаешь, как изменить человека? Я говорю, да, знаю. И вот полковник КГБ мне говорит, пусть тебя Бог благословит. Если тебя кто-то обидит, вот телефончик пусть позвонит, больше тебя никто не тронет. Я сейчас, кто-то там, может это типа я пошел на сделку с КГБ, там договорился кого-то сдавать. Да нет, никогда не сдавал, никогда не сдавал и не собираюсь сдавать никого. Да? Я просто говорил вот так, как я понимаю. Да, пришел я в церковь, получил опять горькое разочарование, опять захотел уйти в мир. И однажды услышал внутри себя, знаете, не голос там какой-то там, знаете, вот такая четкая мысль, вот как будто бы Бог мне говорит. Я решил так плюнуть на всю эту религию, на все это образование, на церковь, на все эти разговоры о Боге, о святости. Нет этого. И никто не собирается к этому стремиться, да? И я сказал, у меня тоже была такая, можно сказать, поговорка такая, на слуху и на языке. Все, раз здесь ничего такого нет, о чем говорили, иду в мир, буду пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И вот внутри услышал такую, знаете, вот четкая мысль, как голос. Я тебе что-то сделал плохое? И я как бы разговаривал, нет. Ну ты разочаровался в людях, но я разве такой? Нет. Почему ты и на меня плюешь? Почему ты и мне как бы говоришь, пошел вон? Вы знаете, меня вот так как прошибло. Я остановился и говорю, Господи, прости. К чему пить? К чему? Кстати, хочу сказать, я бы не смог пить. Рассудок настолько говорил, я один раз напился, глянул на себя в зеркало и сказал, ну и рожа. Я гулять не мог, потому что мне было жалко девочку. Ни одну, жалко было. А я был еще неверующим тогда. Я понимал, что если жениться не буду, я ее не трону. И вот после вот этого поворота, вот я уже пошел, как бы я остался в церкви, я не ушел в мир, но я просто понял, что образование – это нечто иное, нежели богослужение. Я понял, что нужно иметь личные отношения с учителем. И есть для этого учебник, который называется Библия, в которой много чего написано, но в котором я многое чего не понимаю. И вот тогда я заглубился в эту науку, и слава Богу, я больше никогда в ней не разочаровался. Но в науке Божьей, но не церковной. И когда я в одной утвердился, в другой разочаровался, вот на сегодняшний день, вроде все церкви говорят о святости, о какой-то праведности, о каком-то спасении, о каких-то там, не знаю, святых обрядах, да? Но я говорю, меня отсюда выгнали, отовсюду. Я говорю, примите меня, я же ваш буржуин, говорю, примите. Нет, 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 иди на другие какие-нибудь поля, иди отсюда подальше. Чего? Я же не учу греху, я же не говорю о том, что все нам можно и, как говорится, будет никакой, не будет никакой ответственности перед Богом, да? Я говорю о святости. Иди, иди отсюда подальше. Люди здесь привыкли к совершенно иному образованию. Они ничего не могут. Они привыкли говорить, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Не говорите нам о святом Израиле. Удалите его от наших глаз. Я это не говорю там с обидой. Вы знаете, мне сейчас в какой-то церкви, нет, мне люди нравятся, я хотел бы помочь, у меня нет на них обиды, я был бы с ними. Пусть не все бы меня удовлетворяло, но пусть хотя бы мы двинулись. Наша телега со скрипом, ну хотя бы чуть-чуть колесиками начала, как говорится, двигаться по дороге к вот этой святости, о которой мы с вами говорим. Я к людям ничего не имею плохого. Но если люди не будут к этому стремиться, и я буду слушать вот эти общие фразы, ни о чем не говорящие, ни к чему нас не призывающие. Знаете, это вот мне сейчас бы сказали: Саша, ты не хочешь окончить университет? Я говорю: Господи, спаси, помилуй меня грешного. Что ж я буду там делать? Я же буду задавать вопросы такие, что эта профессура будет просто мучиться и не знать, куда меня деть. Будут искать причины, как меня отчислить. Я сам буду мучиться, я не хочу там мучиться. Слушать в церкви я готов, даже глупости. Но вы понимаете, как морально тяжело слушать, когда говорят глупости, смотреть на людей, которые верят во все это, да, кивают головами и думают, что они спасены. Вы знаете, ну, был бы какой-то я безразличный, да ладно, кивайте головами, да погибните, да, как говорят, туда вам и дорога. Больно смотреть на это, жалко людей, смотришь на их взгляды и на то, как они меня любят, Саша, да пойми, ну неужели ты вот это понимаешь лучше, чем все? Ну, посмотри, все же вот так понимают. И стоишь и смотришь, ведь... Вроде тоже ненависти нет ко мне. Но вот этот взгляд, знаете, наркотический. Взгляд из нирваны, да? Вот это вот, ну извините, тупоумие, слабоумие. Вот эта невнимательность в чтении Писания, ну просто, вы знаете, как говорится, поражает. Я просто понимаю, что мы попали в больницу, которые говорят, что надо лечиться, в которой там делают какие-то капельницы с непонятно какими жидкостями, делают инъекции, уколы какие-то, да, таблетки дают. Но тут же говорят, если вы думаете, что вы выздоровеете, забудьте. У нас путь только вперед, ногами. Вот там есть морг, сначала здесь полежите, полечитесь, оплатите все, как говорится, процедуры, а потом вас ногами вперед в морг, а потом с морга в райское место, где мир, тишина и блаженство. Поэтому я и говорю, что сегодня любая практическая церковь, любая религия – это, знаете, как говорится, есть похоронное бюро, да, ритуальное бюро. И это ритуальное бюро христианское, мусульманское, индуистское, иеговистское, там, какие хотите, ритуальное бюро. Они крестят, они венчают, они хоронят. А помочь человеку изменить жизнь, изменить свой характер, они не знают, что и как. Так вот, сейчас я хочу с вами почитать. Почитать сначала тексты. Многие из них знакомые для вас. Многие из них я подробно, буквально по слову, по стиху объяснял. Я не буду их всех опять объяснять, потому что цель у меня сейчас просто показать, где в Библии написано, что придя к Богу, мы попадаем в школу, в которой есть учитель, в которой есть наука, знание, которое имеет развитие, причем бесконечное. В ней есть ученики. Ученики должны занимать определенное положение, чтобы получать вот эти знания. И что в этой школе не просто преподается какое-то теоретическое знание, непонятно о чем. В этой школе ни одно знание просто так не преподается Богом, да, не преподается без цели. У любого знания, у любого стиха, у любого библейского выражения за ним стоит глубокий смысл, который должен изменить мое сознание, а потом и всю мою жизнь. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Заметьте, цель какая? Не просто покреститься, совершить какой-то обряд типа бракосочетания, а мы крестимся в смерть Господню для греха. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Это слова Иисуса Христа. Вы знаете, ну кто-то может сказать, там, может быть, меньше надо было бы читать, много текстов. Но я хочу сказать, вы знаете, кто мучится от этих текстов, да? Ну, никто же насильно, как говорится, не заставляет слушать вот это вот все, да? Можно просто отключиться, можно и не слушать, да? Можно пройти мимо этого, да? Это право каждого человека. Но меня будут слушать не только вы, вот в данном случае, кто меня сейчас слушает, кто потом будет, найдет это в Ютубе, будет слушать. Меня будут слушать и другие люди, и, может быть, мирские. И я хочу зачитать, чтобы, ну, у всякой категории слушателей, да, зрителей, да, чтобы сложилось четкое представление, что такое Бог, что такое церковь, что такое высшее божественное образование. Ну, даже просто, чтобы у нас, может быть, изменились стереотипы о Боге. Ведь у многих это, знаете, как карикатура. Облако, на облаке сидит, извините, какой-то дедушка, над головой его там какой-то кружок, какой-то нимб, да, и он там сидит, то ли с скипетром, да, ну, и вот такое что-то. Или там Бог, он какой-то такой злой, он там все запрещает, у него любви нету. Я хочу, чтобы прочитать вот эти тексты, чтобы все, кто услышит, чтобы обратили внимание, что это ложное представление. Это вы где-то наслушались у тех, кто вообще не имеет представления о том, что из себя представляет Бог. Я буду читать. Да, многое не буду объяснять, но кое-что так по ходу буду как бы комментировать. Вы знаете, да, что многие из нас сегодня верующие, христиане, говорят, вот будет конец света, вот должно быть второе пришествие Христа, и вот проповедано будет Евангелие всей твари, во свидетельство всем народам, да, и тогда придет конец. И вот мы проповедуем. Конца и края нету проповеди, конца и края нет ожиданию второго пришествия Христа. Уже все те, кто думали, верили, надеялись и хоть немножко соображали, что-то говорят, слушайте, здесь что-то не то. Что-то не то. Либо нас разводят, либо не понимают сами, что, чему нас учат. Да? Но и мы тоже не можем понять, почему есть пророчество. Есть церковь, есть претензия на понимание, и нет никакого толка. Вот я сейчас прочитаю одно место из Священного Писания, которое многое о чем говорит и на многое откроет наши глаза. Первое место Писания – это Исаия 11 глава с 1 по 13 текст. Это пророчество о Христе через пророка Исаию. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». То есть будет потомок от Иессея, об Иисусе Христе идет. И ветвь произрастет от корня его. То есть как бы ствол, ну будем так говорить, засохнет. Иудейская религия потеряет и вес, и силу, деградирует. Но вот будет отдельная ветвь, отдельный росток. И дальше написано. И почиет на нем Дух Господень, заметьте, идет характеристика Духа Господня, который из Господа исходит, и при помощи которого Господь нас учит. Почиет на нем Дух Господень. Обратите внимание, что такое Дух Господень. Дух премудрости и разума. Вы слышите, да? Это просто характеристика Бога, потому что Дух Господень – это его внутренний мир. Это мир его сознания, мир его любви. И обратите внимание, это не просто тиран, не просто царь царей, деспот, не просто какой-то властитель, который правит, вот, как наши правители нами правят, да? Заметьте. Господь имеет свой дух. И что это за дух?
который должен почить на Христе, ну, естественно, на каждом из верующих, да? Дух премудрости и разума. Обратите внимание на выражение. Ни глупости, ни примитивности, ни каких-то обрядов духа, да? Доктрин каких-то, да? Дух премудрости, не мудрости. Мудрый – это уже, ой, какое преимущество, если человек мудр. А здесь премудрости, заметьте, дух премудрости и разума. Дальше. Дух совета и крепости. Дух ведения, ведать, знать, да, и благочестие. Заметьте, это премудрость. Это разум, это разумность, это рассудительность. Заметьте, дух совета – это не дух ЦК КПСС, когда дается ценное указание. Так надо делать. Дух совета, дух святой – это дух, который способен иметь мнение, способен выслушать мнение другого человека, способен сопоставить два мнения и выбрать лучшее. Бог – не страдает зазнайством, как мы с вами. Мы в советах не нуждаемся, мы просто всегда делимся, да не делимся, а, как говорится, настаиваем, чтобы наши, называем их иногда советами, да, вообще это ценные указания, чтобы все подчинились, все согласились и все так делали. Дух Господень, дух внутри Бога, это дух совета. И дальше, и крепости. На основании совета принимается какое-то решение, все обдумано, все взвешено, и четкая и твердая позиция. Далее. Дух ведения, дух знания. И не просто знание, это не о грамоте идет, а о глубинном понимании всякого знания. И заметьте, и все это, вот этот дух, который сначала чему-то научит, потом должен закончить, ну, если так можно сказать, образование божественное не заканчивается, но любая теория, любое знание должно заканчиваться, заметьте, реальной практической жизнью. Дух благочестия – это уже, значит, реальное практическое изменение жизни человека. Теперь дальше читаем. «И страхом Господним исполнится». Страх Господень ненавидит зло, обратите внимание. И будет судить, то есть, заметьте, это пророчество о Христе, когда Он придет на землю, да, вот какой дух на нем будет почивать, и как он дальше будет с этим духом вести себя. И будет судить не по взгляду очей, как кому что-то там примерещилось. Дальше, не по слуху ушей, кто что там сказал, он тут же так взял, как говорится, наивно и решил это дело, да. Не по слову, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде. Не по той, которая у нас сегодня и в кавычках, да, а по настоящей правде справедливо будет судить. И дальше. И дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивых. То есть он никогда не оправдает нечестивого человека, как это у нас делается за взятки или по блату, или по знакомству. И будет припоясанием чресл его. Ну, я уже так хочу сказать, чресло, да, чрево наше, да, заметьте, ну, живот, животное, я вчера немножко этой темы касался, да. Вот человек, извините, захотел кушать, вот он и ест. Неважно что, неважно сколько, просто надо удовлетворить вот это желание наесться, да? Вот он, это образное выражение, припоясание чресл. То есть наша такая плотская похоть, чрево, угодие, оно будет припоясано. Он это все ограничит в себе. Никакая похоть не будет им управлять. Им будет управлять Дух Господень, Дух премудрости и разума, а не какие-то меркантильные интересы или там корыстные какие-то, да? А теперь слушайте результат. Вот когда он придет с вот этим духом, обратите внимание, это придет учитель, придет на землю, создаст, так сказать, церковь, как он говорит, ты, Петр, на сём камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Обратите внимание тоже на эти стихи. Моя церковь должна прийти к такому результату, она должна настолько измениться и освятиться, что врата ада никогда не одолеют ее. Что Царство Небесное, которое есть праведность, мир и радость во Святом Духе, не покинет это общество. Они будут научены чему-то самому истинному. И этот Дух, который на Христе, он должен стать Духом всей Церкви. Вы помните, да, реально, в истории Деяния, там первые главы, да, у всех же было одно сердце, одна душа. В церкви не было ни у кого ничего своего, у всех все было общее, там не было бедных, не было богатых. Никто не почитал что-то своим. В радости и веселье, помните, преломляли хлеб по домам и были в милосердии, как-то, извините, сейчас уже забыл, потому что думаю об одном, и вспоминать иногда бывает точно не получается, да. Были в милости, кажется, у Бога и у людей пребывали, или в любви, да, вот написано. И смотрите, что здесь написано. И будет. Что будет? Припоясанием через своего правды, припоясанием бедер истины. То есть, заметьте, учитель сначала сам чему-то научится, да, а потом начнет учить людей. Здесь картина образна, ну и говорят о том, что это на небе написано, да нет. Когда Христос пришел на землю, он просто принес Царство Небесное. На земле появился такой небольшой, как говорится, оазис в этой земной пустыне, где вдруг люди стали жить по законам неба. Они еще земные, они в человеческой плоти, но живут по-небесному. Почему? Потому что образовалась школа, появился учитель, появилось знание. И тут написано, тогда волк будет жить вместе с ягненком. Ну, вы знаете, на нашей земле это невозможно. Как невестка со свекровью, она не может жить. Ну, исключение есть, конечно, да. Но в основном это конфликт. Так вот здесь волк, ягненок, барс, теленок, козленок, молодой лев, теленок, волк будут есть вместе. Это речь идет о людях. Вот заметьте, ни у кого нет ничего своего, у всех одно сердце, одна душа. Раньше были волки и ягнята, друг на друга нападали, кто-то кого-то убегал, кто-то кого-то терзал, кто-то плакал. Да? Вот эти люди, которые познали вот эту истину от этого учителя, вот с этим Духом Господним, вот эти люди из волков превратились все в ягнят. Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Заметьте, даже ученики Христа, да, там сыновья Громовы, там претенденты, вот пусть сядут по левую, по правую сторону мои сыновья, да, там спор, кто из них больше. Обратите внимание, цапаются друг с другом, да. Каждый хочет зацепить кого-то, каждый хочет быть выше, каждый хочет кого-то наклонить, самому подняться над кем-то, да. И заметьте, все это прекратилось, да, это было, но от этого люди избавились. И вот написано, когда волк будет жить вместе с ягненком, Петр с Иоанном, да, никто не будет претендовать на то, что вот я больше, да, барс будет жить, лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе. Слушайте, и малое дитя, ну, картина, заметьте, малое дитя, ребенок, льва, волка, ну, я с ягненками, понятно, да, и с козленками, будет водить их куда? На водопой, на злачные пажити. Дальше. Корова будет пастись медведицей. Заметьте, медведица тоже будет пастись. Не нападать, а пастись. И детеныши их будут лежать вместе. И лев, как волк, будет есть солому. Я уже добавляю. И волк будет, как овца, издавать звук. И дальше написано, и младенец будет играть над норою аспида, ну, разновидность змей, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Слушайте, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Кто? Ну, тут вроде речь идет, заметьте, святая гора, ну, гора Сион там, да, или Елеонская там гора. Обратите внимание, неужели здесь идет речь о святой горе моей, которая в Иерусалиме, и что там не будет никакого зла? Волки там вот будут идти, лев там, да, медведь там, такие мирные будут, зла не будут делать, нападать ни на кого не будут, да. Не об этом идет речь. Здесь под коровами, волками, медведями, львами, козлятами, малыми детьми подразумеваются люди. Люди, которые придут в школу Христа. Люди, которые научатся, слушайте, не духу похотей и страстей. Не духу ненависти, зла, обид, раздражений, духа убийства, заметьте, духа премудрости и разума. Духа совета и крепости, духа ведения и благочестия. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля, слушайте, будет наполнена ведением, ведать, знать, знанием Господа, как воды наполняют море. Заметьте, вот истинная наука. Я говорю наука из наук, потому что все эти науки, какие существуют, они такие, будем говорить, прикладные, там, в науке, в технике, что-то там, как говорится, да, пользу приносят. Ну и вреда полно, конечно, при этом же самом, но я хочу сказать, эти науки, ну, никак не могут изменить существующее зло в этом мире. Наука из наук меняет людей, меняет внутренний ихний мир. И когда они перестают быть злыми и заносчивыми, корыстными, да, властолюбивыми, когда они перестают раздражаться, обижаться, мстить, завидовать, убивать, да, заметьте, тогда и наука, даже прикладная, она тоже уже будет во благо, я уже так говорю, будет, была бы во благо человечеству. И если бы не было зла, не было бы неприязни, не было бы милиции, полиции, прокуратуры, судей, тюрем, исправительных учреждений. Да, наверное, не было бы и тех властей, которые сегодня есть. В них не было бы потребности. Не было бы воровства, не было бы там коррупции, да. Был бы мир и любовь, у всех было бы одно сердце, одна душа. Так вот, обратите внимание, это пророчество о Христе, пророчество на то время, когда Христос придет на землю, и что Он, какую работу Он произведет, какие будут перемены. Ну, вы, наверное, обращаете внимание, да, не все люди подчинились Христу, основная масса пошла мимо, закрыла уши, закрыла глаза, да, но те люди, которые подчинились этому учителю, прислушались к его мнению, вникли, прониклись духом исследования, они вот такими стали первой христианской церковью, которая по сей день является непревзойденным образцом Царства Небесного. Да, недолго оно было, вкралось зло, люди не были. И прошло время, и эта так называемая церковь, ну, в основной своей массе превратилась в так называемую вселенскую, католическую, которая потом не только, как говорится, избавилась от этих идеалов, от этой чистоты и святости, да, а еще и святую инквизицию устроила всем тем, кто был не согласен уже с ихним методом и способом образования. А теперь слушайте, дальше написано. Тоже, заметьте, пророчество, все это сбылось. И будет в тот день, когда, в какой день? Вот когда волк и ягненок будут жить вместе. Когда молодой лев, теленок и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, когда не будет зла в церкви, когда церковь станет вот такой, какой я только что сейчас вам сказал. Вот когда этот день настанет, я делаю вставочки, да, на них и зальется Святой Дух. И им откроется такой дар, как знание иностранных языков. И люди, пришедшие из других народов, услышат вот эту истину. О чем? О том, что Бог един, или о том, что ноги надо мыть, или надо, как перелетные гуси, говорить на иных языках? Нет. Каждый услышал на своем наречии вот эту истину, вот об этом образовании, которое из волка, из медведя, из молодого льва сделала ягненка, теленка, малое дитя, которое больше никому не доставляет никаких неудобств, неприятностей и уж не говорю зла. Когда вот это появилось, вот этот результат освящения, то слушайте, будет в тот день корню Иисееву, добавляю, через ту первую церковь, которая образовалась в результате его учительства, я имею в виду Христа, корню Иисееву, то есть ко Христу, который как знамя для народов, который станет как знамя для народов. Обратите внимание, знамя поднимается, чтобы его было издалека видно. На знамя как бы идут, там, где знамя, там знаменосец, там полководец. Вы слышите? Когда церковь достигла вот такого состояния, когда образование совершило вот такой переворот в душах, то корню Иисееву ко Христу, который станет как знамя для народов, обратятся язычники. Вы слышите? Вот она проповедь пошла. Вот так оно было предсказано, вот так оно сбылось. Для нас это и одна, и другая история, это уже прошлая история. И слушайте, и покой его, чей его? Корня Иисеева, имеется в виду Христа. И покой его будет слава. Какая слава? Слава Божия, слава святости, чистоты, праведности, слава любви, милосердия, сострадания. Покой его будет слава. Когда будет вот эта слава на народе, для Господа будет покой, будет радость, умиротворение, что все-таки я не напрасно пришел, я не напрасно говорил, не напрасно учил. Результат есть, нету зла. Есть покой в народе и в моем, Христос имеет в виду, как бы, да, и есть покой в моей душе. Как говорят, или как мы говорим, слава Богу, цель достигнута. И дальше написано, и будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синаарии, и в Ямафе, и на островах моря. То есть, обратите внимание, евангельская весть пойдет по всему миру, чтобы возвратить себе остаток народа своего. То есть, заметьте, в каждом народе есть люди, стремящиеся к чистоте, святости, праведности, добру, к милосердию, состраданию, к мудрости. Вот это и есть остаток народа его. В основном народы, тот и другой, и третий, он давно, как говорится, от него ушел. И остатка не осталось от них. А вот отдельные люди, да, вот они остались. И Бог говорит, пошлю вот эту проповедь через вот этот освященный народ, исправившийся, у которого есть не только рассказать, что, но и показать, что это все реально, что это не выдумка, что это не опиум, не обман. И дальше написано. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Ну, кто-то скажет, ну, это пророчество, вот Израиль появился, вот туда, сейчас все в Израиле, все вокруг Израиля, вот туда Христос придет. Извините, тут про Израиль, а нет, это уже бы происходило после того, как Израиль гнал вот эту истинную церковь. И гнал за то, что два образования было, два метода, два способа образования совершенно противоположные не только по теории, но и по практике. Там говорят о благочестии, но его нет. Здесь говорят, и оно есть. И дальше написано, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. То есть, то, что было когда-то среди евреев, там свои, как говорится, дрязги, разборки и претензии у кого кому какие, да. Если эти люди из этих народов придут ко Христу, Если они познают истину, они станут свободными от этих придирок, нападок и выяснений отношений, кто из них больше, кто из них умнее и мудрее. Я больше пока не буду еще с вами сегодня читать и продолжать, просто напомню из Матфея 24 главы. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия». Заметьте, Евангелие – это благая весть, которая не просто говорит о благе, а которая приводит человека к благу, приводит к Царству Небесному. Что такое Царство Небесное? Ибо Царство Небесное – ни пища, ни питье, ни доктрина, ни обряд, ни крещение, ни членство церкви, ни пение в хоре, ни занятие миссионерством, ни обрезание и так далее и тому подобное. Но праведность и мир и радость во Святом Духе. Если Евангелие не может изменить человека, не может из него сделать действительно Божьего человека, о котором бы посторонние люди говорили, сей человек с большой буквой. Я задаю вопрос, что же это за Евангелие и в чем его благо? Извините, навешать людям лапши? Дать порцию опиума, чтобы люди думали, что мы вот уже, как говорится, такие, какие должны быть, мы уже вот прямо похожи на первую христианскую церковь? Заметьте, проповедано будет сие Евангелие. Евангелие, благое Евангелие. Помните, да, из Луки 1 главы. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И я задаю вопрос, что это за благое Евангелие, если оно не может избавить от зла человеческого, человека? Значит, тут блага никакого нет. Здесь просто обман, самообман. Я не знаю еще, что сказать и как сказать, чтобы было красиво. И вот мы говорим, вот мы несем Евангелие, и уже, как говорится, до всех краев земли, на всяких островах, всякие туземцы, на их языки переведено Евангелие, а конец никак не приходит. Написано, проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. Во свидетельство. Какое свидетельство? Что вот мы люди. Что вот мы были вот такими. Козлами, баранами, извините, волками, львами, тиграми были. И вот свидетельство. Мы другие люди. У нас нет ненависти, у нас нет зла, у нас нет зависти, да? Мы способны любить, мы способны не раздражаться, не возвышаться, не гордиться. Мы не ищем своего. Как можно проповедовать Евангелие во свидетельство, если у нас свидетельства нет? У нас то, что мы называем свидетельством, мы несем миру доктрины, как евреи обрезание несут, субботу, свинину, десятину. Что мы несем? Кружку, тарелку, вилку, ложку, нож, салфетку, как говорится, засовываем за воротник, тут, как говорится, под подбородком, да, чтобы не капало. Еды-то нет. Весь мир страдает от зла, которое поработило все человечество. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, чтобы и им освободиться от рабства тлению греха. А мы заявляем, что мы ничего не можем. Так я задаю вопрос. Свидетельство какое? О чем свидетельство? Что кто-то не принял единого Бога? А кто-то скажет, а мне все равно хоть единый, хоть триединый, какой толк для меня, человека, в моей семье, где грязня? Какой толк, какой нации принимать вот это так называемое Евангелие, если мы как враждовали, так и враждуем? Какой толк от этого Евангелия, если оно не помогло той церкви, которая занимается миссионерством? И люди говорят, а у вас что, нет разделений, нет споров, нет разногласий, нет зависти, нет сплетен? Да, есть. Так подождите, свидетельство ваше о чем? Что мы, бедные люди, ничего не можем поделать самим собой. Примите это Евангелие и станьте такими, какими мы. Они говорят, так мы такие и есть. От переменами слагаемых сумма не меняется. Неважно, в какой цвет переодеть двоечника, он отличником не становится. Вот потому, что о Боге у нас довольно превратное понятие. Библия у нас перекручена в каждой церкви на свой лад. Библия преподается как кодекс, в котором есть там обряды, символы, доктрины, праздники, дни, да? Но она так трактуется, что поменяться мы вообще не можем. Это бессмысленно, это бесполезно, не надо рыпаться, надо просто ходить, сдавать деньги, верить, надеяться, что нас заберут вот такими, какие мы есть. Неужели непонятно то, что написано в Библии? Ведь вроде бы понятно, но это понятно, у кого с мозгами все в порядке. На ком Дух Господень, Дух премудрости и разума. Ведение и благочестие, это, да, понятно. Так я задаю вопрос. Человек читает Библию? Да. На родном языке? Да. Слушает проповеди? Да. Там хоть иногда проскальзывают тексты, слова о том, что надо быть святым? Да. А когда вы снова слышите от этого же человека, вот так называемого учителя в кавычках, что мы ничего не можем и грех не победим. Извините, почему вы не задаете вопрос? Вчера ты говорил одно, сегодня говоришь другое. Ты сам-то вообще понимаешь, что ты говоришь? Или ты просто занимаешь должность и получаешь зарплату? Люди не видят. Помните, да, Ветхого Завета? Имеют глаза, но не видят. Имеют уши, но не слышат. Сомкнули глаза свои. Сами сомкнули. Так я задаю вопрос. Чему нас учили? Что нам давали на блюдечке с голубой каемочкой? Пищу? Духовную пищу для здравомыслия, рассудительности и перемен? Или все-таки нам давали нюхать? Или колоть? Кололи нас? Опиумом. Как так получилось, что наше сознание настолько извратилось, что явное и понятное мы не видим, не понимаем, не слышим и слышать не хотим? Что произошло, что мы стали, ушли в нирвану какую-то, парвану, да? Что мы вообще потеряли все ориентиры, мы берега потеряли. И мы продолжаем людей учить. Надо единого Бога принять, субботу или воскресенье, или пятницу, Аллаха, или Иегову, да? Мы не говорим самого главного. Как измениться? Ведь злого, гордого, обидчивого, раздражительного, эгоистичного человека туда не возьмут, он не впишется, он не приживется. Он будет отторжен тем обществом. На этом я буду заканчивать сегодняшнее наше общение. Ну, уже даже вот этого одного места писания, я думаю, уже достаточно, чтобы понять, почему религия, которая сбилась с пути, которая не слышит Господа, когда он говорит, вот, если вы уклонились влево или направо, вот голос, который говорит сзади вас, вот путь, по которому идите. Христос говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит ко мне, как только через меня. Придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, и так откроется путь в Царство Небесное. Нет другого имени, нет другого пути, нет другой истины, которым надлежало бы нам спастись. Только перемена, только освящение, только избавление от нашего дурного и греховного нрава. Другого пути спасения нет. И если мы сбились с этого пути, мы его отвергаем, мы устраняем Писание, мы закрываем рот тем, кто об этом говорит, то я вам хочу сказать, не укололись ли мы с вами наркотиком? Мне кажется, что да. потому что имеют глаза, но не видят, и в пространстве не ориентируются. Всего хорошего. Будем делать выводы для себя каждый на будущее, чтобы у нас наша вера, да, не оказалась не той, какая должна быть, и чтобы нам в какой-то момент горько не заплакать. Всего хорошего, и Бог нам всем помочь, чтобы мы разобрались вот в этой мутной воде и нашли для себя путь, по которому надо идти. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.